Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Frontend Weekend» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня вновь в гостях Алексей Федоров, продюсер в Jugru Group. Леш, привет!
Привет!
Для начала расскажи, пожалуйста, как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Ну, я делаю конференции уже 12 лет, всякие разные. И, в частности, Holi JS 2016 года мы делаем. Вот, наверное, если говорить про фронтенд, это самое такое известное у нас.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». И знаете, что мне кажется особенно актуальным в наши дни? Тема выгорания. Как быстро и незаметно довести себя до ручки, мы все, кажется, уже знаем. А вот чтобы посмотреть на это с юмором и получить полезные советы, заходите на новый стендап-шоу от команды «Авитотех» у микрофона. В главных ролях Евгений Толмачев, руководитель юнита Fullbase, и внезапно скелет Вася. Вася, кстати, отличная метафора для тех, кто привык держать все в себе, не делиться проблемами и гнаться за идеалом, пока не перегорит окончательно. В выпуске Женя с присущей ему самоиронией расскажет, как амбиции, замалчивание сложности и полное смешение границ между работой и жизнью могут сломать даже самого стойкого профессионала. А еще почему выгорание – это не просто личная, но и командная проблема, которую важно решать все вместе. От этапов выгорания до портала в ад. Да-да, это почти цитата. Здесь все наглядно, честно и очень жизненно. Смотрите стендап-шоу у микрофона на YouTube-канале команды «Авитотех», переходите по ссылке в описании и берегите себя. А еще подписывайтесь на мой личный телеграм-канал «Weekend в IT», там больше всяких анонсов и контента. А еще в эту субботу в Москве 23 ноября пройдет моя первая офлайн-конференция по софт-скиллам под названием «Soft Weekend». Обязательно приходите, там будет 14 докладов, 2 потока. Очень классный эксперимент, очень волнительный для меня. Буду очень рад, если вы поддержите. Так как ты у меня уже был в 43-м выпуске подкаста, это было порядка там 6,5 лет назад, то мы с тобой не будем пробегаться всю твою историю, как ты был сначала разработчиком, как образовалась вообще Jugru Group и все вот это такое. Я как раз при подготовке уже к этому выпуску переслушал прошлый, понял, как много довольно наивных вопросов тогда я задавал про то, как вообще работает конференционный бизнес. Вот сегодня хотелось бы, наверное, скорее пробежаться по тому, как дальше весь бизнес работал у Jugru Group с учетом того, что был ковид, с учетом того, что потом начались боевые действия, опять же, всякие разные эти истории. Я когда готовился, еще слушал интервью Вани Ботанова, что вы росли каждый год где-то в полтора раза.
Даже быстрее. Ну, то есть я думаю, что мы росли по количеству участников раза в полтора. А с учетом того, что больше и больше новых конференций было, то раза в два. А по выручке мы росли, ну, мне кажется, там сначала процентов на 100 вообще в год, потом процентов на 70, наверное, в год. Ну, то есть очень быстро. Мы к 2019 году, наверное, вот перед ковидом умудрились обогнать Онтика раза в полтора примерно по нашим общим с Олегом подсчетам.
А как вы считали?
Выручку.
Но имеется в виду, что... А это какая-то публичная информация? Или вы просто с Олегом нормально общаетесь, как такие здоровые конкуренты друг друга вперед подтягиваете?
Да, ну мы хорошо общаемся, но плюс можно посмотреть деятельность всех ООО у нас там практически публичная. Можно посмотреть любые отчеты там чуть ли не на сайте налоговой. Поэтому вся информация, в принципе, доступна.
С учетом того, как раз, что к 2019 году вы так росли, как ты считаешь, вообще была какая-то емкость у этого рынка, когда бы вы перестали расти при прочих равных, если бы ковид не начался?
То есть, если вот заниматься именно конференционным делом, то там запас был еще в разы точно. А если рассматривать как-то более широким таким способом, да, какие-то околоконференционные вещи или неконференционные, или какие-то другие форматы, я думаю, что запас и был, и есть раз в 10. Ну, то есть ты начинаешь делать некий продукт, как бы, да, вот он имеет свою аудиторию, предположим. Вот мы начали делать Java-конференцию, да, а потом раз, и мы начали делать там через какое-то время, через несколько лет конференцию по фронтенд и JavaScript. Соответственно, опа, рынок поменялся, увеличился, да, на нем, соответственно, емкость выше. Ну, вот если вот коротко отвечать, то можно заниматься не только вот фиксации своего продукта, фиксации своей аудитории и глубиной проникновения. Можно еще менять, расширять аудиторию. То есть с учетом этого, наверное, тут возможности даже не в 10 раз, а может в десятки раз.
Ты, опять же, везде гордо говоришь, что по меркам конференционного бизнеса у вас всегда была очень маленькая команда.
Нет, вообще нет. Вообще нет. У нас самая большая организация в стране, я думаю, вот, по крайней мере, среди вот IT-конференций точно. Ну, то есть я знаю, понятно, какие организации больше нас всякие Росконгрессы, Экспофорумы, вот такие чуваки госовые. Есть ли какие-то именно конференционные команды, которые больше нас? Ну, может быть, какие-нибудь очень большие форумы кто делает. Ну, я думаю, что мы, наверное, одни из самых крупных.
А сколько, опять же, порядок сейчас человек находится, который работает?
До ковида у нас было, по-моему, совокупно всех, кого я могу назвать команда организаторов. Сотрудники, плюс это такие, скажем, где-то и подрядчики, и фрилансеры, которые с нами работают, ну, там, может, 80% своей загрузки, да, то есть есть такие ребята, кто все-таки не совсем внутри, да, там, они могут быть самозанятыми или кем-то, но мы у них основной, скажем, заказчик. Вот я думаю, с учетом таких ребят, нас сейчас порядка человек 85, мне кажется.
Если как раз говорить про ковид, я лично помню, как тогда все конференции переходили в онлайн, придумывались какие-то замены вот этого вот офлайн-общения, как там красиво можно ходить условно по виртуальному стенду на каком-то сайте, как сильно делалась ставка на онлайн. Вот я помню, опять же, что как раз вы, как Джугру Групп, вы тоже очень сильно ставили на то, что все теперь с нами онлайн, и, скорее всего, в офлайн будет сложно возвращаться. Так ли это, или я не совсем так понял?
Нет, ну все верно, ну, потому что в 2020 и 2021 году делать офлайн мероприятие было невозможно. Мы делали только онлайн, и ставка была туда. И мне кажется, мы этот кусок довольно достойно отработали. Наверное, так.
Были ли у тебя в этот момент мысли в 2020 году, что вообще с конференционным бизнесом надо заканчивать?
Мысли точно были, потому что, ну, когда началось все это, понятно, что для нашего бизнеса это был очень серьезный удар, потому что мы вот более-менее умели офлайн довольно неплохо, мы в онлайн кое-что, кое-как умели, а именно когда мы столкнулись с онлайном, стало понятно, что мы на самом деле делаем-то IT-сервис и, ну, фактически очень во многом IT-компанию, потому что все средства доставки цифровые, что сайт, что видео, это не тот опыт, который у нас был, то есть мы, конечно, все там, по крайней мере, те, кто у истоков, они так или иначе программисты, вся команда, и очень много инженеров в компании работает, но все равно именно подойти к конференции как к какому-то онлайн-сервису, ну, это было непросто. И, ну, в этот момент команда разработки стала, по сути, там, некой центральной командой, потому что процесс подготовки спикеров и все процессы, которые в программном комитете, они не очень сильно изменились. Процессы маркетинговые не очень сильно изменились, там процессы продаж, возможно, какие-то производственные бэк-процессы, но вот именно с точки зрения доставки контента понятно, что теперь у нас вместо площадки был онлайн. И вот тут, конечно, IT, ну, у нас называется отдел разработки, просто вышел на первый план. Потому что все остальное уже работало в целом более-менее, а тут мы мало что умели.
Если, опять же, вы хорошо общаетесь с Олегом, то, я думаю, ты видел, что Вонтика держалась стратегия, что как только хотя бы хоть как-то можно будет обратно выпорхнуть в офлайн, надо это делать. С масками, со всеми там ковидными ограничениями, но стоит это сделать. Вот как будто бы мне, опять же, со стороны, может быть, на самом деле это было не так, казалось, что вы дольше держали позицию, что нет, офлайн это все-таки пока не наш путь, и мы будем делать самый крутой, но онлайн.
Тут надо понимать, что позиция, которую занимает человек или компания, она не всегда обуславливается чистой воды идей. Она часто обуславливается внешними обстоятельствами. Вот давай я дам тебе некую картину, которую, скажем так, мы тоже обсуждали с Олегом. Ну, конечно, его лучше тоже поспрашивать по этому поводу, потому что тут он, ну, я буду за него говорить, это не очень правильно. Но я попробую это аккуратно сделать. Вот представим себе ситуацию начала 2020 года. Мы тогда были в полтора раза больше и могли себе позволить, ну, грубо говоря, в полтора раза больше с точки зрения того, например, как там нанимать команду разработки. Да? И у нас была возможность, и мы действительно начали активно в 2019 году уже заниматься сбором этой команды. Мы хотели заниматься немного другими вещами, скорее всякими личными кабинетами, распределением билетов юрлиц, значит, рекомендательными сервисами, ну и, в общем, делать там полноценные какие-то вот IT-решения вокруг конференции. Прежде всего для себя, потому что уже объем был такой, что мы с трудом справлялись. Но вышло так, что вот эту команду мы собрали, а задачу пришлось сделать другую. задачу пришлось сделать именно связанную с онлайном. Это было неожиданностью, но, тем не менее, команда была, люди были, ребята сильные, поэтому перестроились и сделали. Я так думаю, что Олегу на тот момент это бы далось сложнее. То есть просто костов было сильно больше. И поэтому вводные у него были чуть другие. Кроме того, действительно, наверное, с точки зрения позиции, он действительно чуть больше топит за именно историю про общение, про такие вот штуки. Еще надо понимать, что мы тоже немножко по-разному с продюсерской точки зрения себя вели. Олег делал ставку на какие-то такие большие мероприятия, вот Рид, Хайлот, и сильно ориентированные на, там, скажем, спикеров российских. А Джук, это изначально так повелось, он почему, собственно, и быстро и вырос на мой вкус и обогнал в какой-то момент Онтика, потому что мы делали сильную довольно ставку на приезд иностранцев. Вот исходя из всего этого, понятно, что мы в онлайне тоже могли этих иностранцев как бы выводить в эфир, делать с ними дискуссии после докладов и так далее. То есть нам тогда, вот исходя из этих вводных, история со ставкой на онлайн казалась довольно нормальной. Она у нас сильнее, что ли, играла. И, кроме того, у Джуга традиционно вот эти дискуссии после докладов, дискуссионными зонами, еще какие-то вещи, которые в онлайне, ну, хоть какую-то ценность тебе дают, кроме того, что у тебя видео с докладом. Просто в нашем случае это было более хорошее решение. В вводных, которые тогда было у Олега, мне кажется, это было бы более слабое решение. Но, собственно, все перевернулось абсолютно, когда вот с 22 года, потому что у нас больше нету иностранцев, и наша вот эта вот ставка более консервативная, на мой вкус, она была такая более резкая на момент начала ковида, то есть это была более серьезная трансформация, но она же осталась как бы вот в ситуации 22 года, когда ковид закончился условно, она стала более консервативной. Тут, собственно, сохраняя то, что есть, да, меньше рискуя, ну, собственно, получили по башке сильнее. Соответственно, сейчас, я думаю, на конец 2024 года, я тоже тебе точных цифр не дам, но сейчас я думаю, что Онтика раза в два, наверное, больше нас.
То есть получается история, что с учетом внешних обстоятельств, что за буквально 4 года можно, получается, отыграть в 3 раза разницу.
Ну, плюс-минус так. Такая реальность. Ну, я говорю, я цифры тебе говорю очень приблизительные. Я думаю, что примерно такие.
Смотря уже на вот весь этот рынок конференций российских и ретроспективно оценивая, что вот было так, ты сейчас оцениваешь перспективы онлайна как уже все-таки нерентабельным для российского рынка, или все же мы просто не научились это готовить все-таки?
Нет, во-первых, мне кажется, мы научились это готовить. Во-вторых, мне кажется, что все рентабельно. То есть я думаю, что Джук, он выживал и выживает сейчас во многом за счет онлайна, и растет, и развивается во многом за счет онлайна. Если взять, выкинуть, ну, это же все конференции, которые вот сейчас были, 22-й, 23-й, 24-й год, у них была отдельная онлайн-часть. И у нас какое-то количество людей, ну, правда, оно уменьшалось. В 22-м году у нас было больше онлайн-участников, в 23-м у нас было больше офлайн-участников, но каждый третий участник у нас был в онлайне. И плюс у нас все билеты были онлайн плюс офлайн. То есть люди все равно часть конференции там первый день в 23-24 году смотрели в онлайне. Потом уже кто-то из них приезжал на площадку, кто-то оставался в офлайне. То есть я думаю, что не было бы этого онлайна, нам было бы гораздо тяжелее, мы бы не то что развиваться бы не могли, мы, ну, нам бы, наверное, пришлось и деградировать там по каким-то вещам, и, возможно, какие-то сокращения делать, и еще что-то. А так мы как бы, ну, за счет онлайна мы новые конференции запускаем, и как-то внутри команды сервисы развиваем, и вообще растем. То есть мне кажется, что онлайн супер-пупер вообще штука. Как сказать, у нас онлайн, наверное, сохранился в 24-м году на уровне 23-го. Я не могу сказать, что он вырос значимо. То есть теперь это, наверное, там не каждый третий участник, а каждый четвертый, потому что все-таки в офлайне у нас количество участников подросло. Вот. Но тем не менее, нет, его, конечно, нельзя списывать со счетов.
Ты в 22-м году говорил, что на каждый 10-й билет, онлайн-билет покупается.
Да, то есть до ковида каждый 10-й билет был онлайновый. Сейчас, я думаю, у нас каждый 4-й. Но видишь как, сейчас у нас сложнее. То есть я тебе говорю более-менее цифру для конференций, для которых есть и офлайн, и онлайн. Но у нас есть конференции, которые чисто онлайновые. Вот много новых конференций, которые мы запустили, почти все. Там в этом году или там в прошлом году, они же вообще стартовали почти все как онлайновые. Это я даже не считаю, потому что это как бы, ну, там 100% онлайна, да.
А вот это, в принципе, стратегия онлайна плюс офлайна, когда есть два офлайн-дня, потом есть какой-то онлайн-день. Я, опять же, как там... Сначала же были вообще онлайн-недели, и потом там офлайн-дни?
Ну, онлайн-недели, наверное, были у подлодки. И, по-моему, с этим в 2020 году экспериментировали ребята на Рите. Кто еще с онлайн-неделями? Я больше не помню, кто, если честно, экспериментировал с онлайн-неделями. У подлодки, по-моему, был такой формат даже исторический. То есть просто изначально они довольно быстро к этому формату пришли.
Да, у подлодки до сих пор такой формат, да.
Ну да, да, да. То есть я к тому, что для них в этом смысле как раз ничего не изменилось. Я понял, о чем ты, да. У нас было так. Мы скорее поняли, что, наверное, в онлайне держать людей целый день – это тяжко. И мы просто, условно говоря, 2 дня онлайна побили на 4 полудня. Мы старались 2 раза утром, 2 раза вечером, чтобы как-то людям было более удобно это в график вписывать. Вот.
Почему в итоге к этому присовокупилось именно отдельно офлайн дни? Почему не вернулось все обратно, что просто онлайн параллельно с офлайном, а условно есть какие-то доклады, которые в любом случае онлайн не посмотришь? Это просто причина того, что вы поняли, что каких-то спикеров так или иначе не достать, они не приезжают, но готовы выступить в онлайне, поэтому вы вот это выносите?
Ну да, да, ровно так, конечно. Несколько ответов, да. То есть 2, наверное, основных такие. Первое, что людям банально, которые в онлайне, надо дать 1, 2, 3, сколько-то дней возможность доехать до площадки. Да, поэтому вот делать прям подряд. Вот сегодня у нас онлайновый день, да, те спикеры, которые не могут приехать, они в онлайне. А прям на следующий день, значит, делать уже офлайн, это тяжко. Надо все-таки какое-то количество дней людям дать времени доехать. Плюс это не так плотно. Нам все-таки там несколько дней подряд людей вытаскивать из работы не так мощно. А так, ну, допустим, на этой неделе мы сделали онлайновый день, потом на следующей неделе полноценный офлайн. То есть это вот как бы уже так людям немножко размазывает опыт. И с точки зрения производственного календаря, рабочих задач, это меньше нагрузка. И второй момент, он такой организационный, потому что мы же много конференций делаем, и нам просто очень трудно производственно в параллель делать и онлайн, и офлайн, еще и бесшовный. В общем, тут вот мы как бы грешные, 85 человек, это, конечно, много. Представим, что у нас есть вот там какие-то студии, где онлайн происходит, какие-то аппаратные стоят развернутые. И тут же у нас идет какая-то застройка, и вот завтра уже конференция начинается там где-нибудь в Москве, например. То есть это просто логистически трудно.
При этом я, опять же, как человек, который продолжал там со своим личным брендом ездить и постоянно заезжать на холле, там, включая того, что даже в какой-то момент начал на холле выступать.
Да, у тебя был, я помню, доклад, мне кажется, весной 23-го, если ничего не помню. Я, может, путаю.
Не, не путаешь, все правильно. Я там 2 раза подряд даже выступил. Мне, по моим личным ощущениям, казалось, что в офлайне, по сравнению с тем огромным количеством людей, которые я помнил раньше, которое было, когда вы вернулись в офлайн, как будто бы не было какого-то аншлага людей в офлайне, но при этом, опять же, условно, холли все равно была у всех на слуху, но как будто бы ты приходил уже и чувствовал немножко другую атмосферу. То ли людей меньше, то ли стендов меньше. Вот можно ли это назвать каким-то, там, не знаю, восстановлением от некого такого мгновенного шока, и что оно потихоньку возвращается? Потому что, опять же, вот мне там вчера телеграфировали мои ребята, я специально собрал, как сейчас там, вот вчера было на Питерском холле. Они говорят, что по сравнению там, с тем, как было 2 года назад, уже больше людей, там, на 2 больше стендов и так далее. И как ты думаешь, насколько вообще вот этот процесс, он быстрый, вот этого восстановления, когда снова станет, как было в 19-м, и станет ли?
Так, ну здесь смотри, здесь можно говорить про нас отдельно, про там конкурентов отдельно. Мы видим, что многие люди, тоже, которые делают конференции, восстанавливаются гораздо быстрее, чем мы. Прежде всего, это люди, для которых не очень много изменилось, для которых примерно вот вводные как были, так и есть. У нас действительно, ну смотри, у нас просто куча спикеров теперь не выступает, которые выступали. Куча участников уехали. У нас все-таки довольно продвинутая была аудитория. Я думаю, что у нас с точки зрения технической сложности JUG традиционно это самые сложные конференции, самые, не знаю, как сказать, задротские, замороченные. Вот. И, конечно, куча такой аудитории тоже уехала. Куча компаний уехала, которые у нас вот именно были на выставке. То есть, действительно, ты, наверное, довольно точно сказал, что это был такой шоковый удар 22-й год по всем. И дальше идет медленное довольно восстановление. Ну, где-то медленное, где-то быстрое, на разных конференциях по-разному. В целом, мне кажется, да, ты точно все заметил.
Последний вопрос ты аккуратно обошел. Как ты считаешь, когда вы, именно если не брать относительно конкурентов, сможете восстановиться на свой прежний уровень?
Такой задачи-то нету. Пытаться вернуться назад в 19-й год, на мой вкус, довольно бессмысленно. Нужно скорее целиком думать вообще, типа, куда дальше. То есть, меня не интересует, знаешь, типа догнать холи 2019 года. Меня интересует вообще сделать как бы новый классный холи, который будет другой, будет интересный, будет большой, конечно, тоже, да, ну просто вот именно задача вернуться как было, мне уже неинтересно. Уже и я другой, и видел я все это. Ну вот смотри, допустим, мы сейчас там активненько поработаем пару лет, я там, не знаю, в 26-м году, будет там такой же холи, там на 1000 плюс там человек, как было в 19-м. Ну и что? То есть что, я типа 7 лет делал, чтобы дойти до того, что уже было, нафиг мне это надо? Это довольно скучно.
Тогда напрашивается вопрос, как ты считаешь, какие сейчас вот точки, где можно, как-то говорят умные люди, дизраптить рынок и вот это вот все?
Слушай, ну я про рынок вообще не очень мастак рассуждать, потому что я, наверное, это моя личная позиция, я больше для людей делаю что-то, чем для рынка. И нужно понять просто мне и нам как команде, какие ценности вообще есть для людей, как мы их можем внутри своих продуктов приносить людям, да? То есть вот смотри, я конференциями занимаюсь 12 лет. Вообще говоря, мы сделали там, я думаю, уже... Я не считал, если честно, но я думаю, штук 150 конференций за эти годы. Ну вот когда делаешь, опять ничего личного, когда делаешь 151-ю конференцию, ты уже такой, ну что я там не видел? Вот. И поэтому возникает естественная потребность, в том числе у организатора, ну, давайте делать что-то другое, по-другому и так далее. Вот что именно, ну, это, конечно, сложный вопрос. Мы постоянно находимся в поиске ответа. Постоянно думаем про это непрерывно. Ну, вот так. Каких-то суперпрорывных идей, вот, наверное, у нас сейчас нету. То есть мы сейчас скорее спокойно что-то в порядок приводим, какую-то кучу экспериментов делаем таких, самых разных, на самом деле. Когда много конференций, когда большая команда, есть возможность экспериментировать. Вот это то, что мы пытаемся делать. Вот.
Не могу не поговорить про вашу стратегию как раз привоза каких-то звезд. Угу. Мне, если честно, ну, помимо того, что вы привозили именно иностранцев, на которых все ходили, мне запомнилось, как вы в свое время привозили на Гизенбах, если я ничего не путаю, Вилсакома.
Да, была такая штука.
И казалось, что вот тогда как раз конференции, они были на каком-то пике того, как вот привозят именно звезд и пытаются вот такое. Я помню, такое было на 404 фесте в Самаре, когда там тоже выступали всякие Лебедевы, Вилсакомы и Варламовы. Вот вы такое экспериментировали. Но, опять же, вот сейчас... как будто бы, с учетом того, что иностранцев уже не привезти, вот эта история, ну, эта же история все еще доступна, но сейчас как будто бы вы уже к этому не прибегаете. Это кажется уже скорее каким-то неудачным опытом, или как вы его вообще оцениваете?
Да нет, вовсю прибегаем. На самом деле мы дофига прибегаем. Например, на прошлом холле, который был весной, у нас выступал Леша Саватеев. Да, с Лешей мы знакомы давно, года с 17-го. А, например, вчера у нас закрывал холле Владимир Спиридонов из Ранхикса. Офигенную просто читал лекцию про генерацию идей, что ли, про какие-то байесы, в которых мы там находимся в какой-то повседневной рутине. То есть офигенно просто. Он очень круто рассказал, я очень кайфанул. Вот, поэтому нет, мы все это активно продолжаем. У нас на G-Point был Рыгородский, например, это большой человек в МФТИ. У нас на Джокере вот сейчас, месяц назад, в апреле, был Йонг Сю, это человек, который один из самых главных open-source людей в Китае. Вот мы его привезли, мы там с Беру год назад помогали делать конференцию, там с ним познакомились, и вот в этот раз его сами привозили. Ну, то есть мы активно-активно экспериментируем именно в формате того, что, ну окей, вот мы каких-то интересных людей знаем, либо мы их знаем, либо аудитория их знает, потому что, например, они там, не знаю, классные, интересные, популярные блогеры. Почему бы не вытащить их и вживую там не послушать, не позадавать вопросы, не сделать селфи в конце концов? То есть, мне кажется, это хорошая тема.
Ну, то есть просто выбор сократился, и плюс еще скорее как будто бы сейчас есть тренд на именно какой-то научпоп, а вот условно просто позвать какого-то блогера, это уже именно айтишников не привлечет, верно?
Ну, здесь скорее так, на широкое поле экспериментов. Вот у нас длинная линейка конференций, да, мне кажется, мы сделали 22 или 24, я, честно говоря, уже не успеваю считать, сколько у нас было конференций в этом году, надо сесть и посчитать. И у тебя это понятно, у тебя это пространство для экспериментов. У тебя на каждой конференции там минимум есть 2 офлайновых дня, значит, у тебя есть минимум там 4 точки, да, открытие-закрытие каждого дня, в нашем случае, где ты можешь поэкспериментировать вот с так называемыми keynote-ами, да, вот, с какими-то докладами, ну, с какими-то форматами, когда все в одном большом зале собираются, из параллельных треков все превращается в такой one-man show. И вот мы просто самых разных людей берем, пробуем. Нам очень интересно смотреть, вот, что интересно аудитории, что нет. Кто собирает публику, кто нет. Вот. То есть я бы сказал, что твой вопрос классный, он открытый, и мы просто суперактивно экспериментируем с этим.
Как будто бы, если смотреть вот со стороны, то приблизительно на каждую конференцию у Jugru Group исторически была какая-то конкурирующая конференция у Онтика, правильно?
Ну смотри, не совсем. То есть был, давай подумаем, Mobius AppsConf, да, Holi и FrontendConf, да.
JPoint, Joker, Highload.
Ну, с натяжкой, да. Типа, если рассматривать это как флагманы такие. Да, в этом смысле ты прав.
Почему после того, как так сильно полетело, я уже не помню, сколько лет назад, TeamLeadConf у Онтика, вы не решили делать что-нибудь аналогичное?
Ой, слушай, это прикольный вопрос. Ну, потому что, первое, я очень не люблю просто заниматься копированием. Мне скучно, если честно. Ну, вот будет второй TeamLeadConf от Джуга, и что? Нафиг это надо? Есть прекрасный TeamLeadConf, замечательный у Олега. Есть много разных тем, которые называются условно менеджмент, которые интересные. И мы думаем про это. Вот мы будем делать, наверное, я очень надеюсь, что в следующем году мы сделаем одну, а может быть и не одну новую конференцию, которые будут связаны в том числе с менеджментом, но, наверное, с другими его аспектами.
Но я просто вот пытался хоть как-то вот эту сову на глобус натянуть. Я нашел карго-культ, но он, кажется, все-таки про другое и для других.
Он такой там с упором на кадры. С упором на работу с людьми.
Я, опять же, не проследил, в какой момент, но вы прям активно начали помогать делать компаниям, когда это стало быть модным, конференции свои, как, ну, можно это назвать, подрядчики, помощники и вот это вот все. Сколько лет назад это началось?
Я думаю, что Тёма Фатхуллин пришел где-то в марте 23-го года с этим предложением к нам. Это было, получается, больше полутора лет назад.
Это является одной из как раз тех точек, где у вас что-то новое, интересное. И насколько вам вообще интересно вот этот, по факту, бизнес развивать?
Когда ребята из Сбера сделали нам предложение, говорят, слушайте, приходите, помогите нам с программой, мы долго думали. То есть я, в частности, долго думал, браться или не браться. Почему? Есть такая идея, что занимаясь такими вещами, типа ты рубишь сук, на котором сидишь.
Поверь.
Вот прямо, например, тот же Олег, он прямо, мы с ним типа спорили очень сильно про это. Он говорит, что типа зря-то, чувак, этим занимаешься, потому что, значит, вот будут все делать вендоры хорошие конференции, будет у них классная программа, и это будет вот типа наш бизнес конференционный, которым мы тут занимаемся все, убивать. С одной стороны, это справедливо. С другой стороны, я рассуждаю следующим образом. Ну вот, будут делать разные вендоры, я их называю вендоры, свои мероприятия. Вот с нами, без нас, все равно будут. Просто вопрос в том, лучше или хуже. Если наш опыт может им помочь сделать лучше, то почему бы не пойти и не помочь сделать лучше? Так мы до большего количества аудитории дотянемся, еще для людей это будет бесплатно. То есть для нас это именно вот стратегически, для Джуга, это инструмент, с помощью которого мы можем свою как бы ценность, вот эту образовательную и нетворкинговую, еще черт знает какую, нести в массы, по сути, за деньги заказчика. Кроме того, нам еще и за это платят. Да? То есть, кроме того, это еще коммерческая история для нас. Поэтому она абсолютно попадает во все наши ценности. Это, знаешь, такая штука интересная. Вот я думаю, что условный там, вот кто у нас сейчас был в прошлом году, ну вот в этом году, да, у нас был ВК, у нас снова был Сбер, у нас был Озон, и у нас было какое-то количество еще там 10-20, я не знаю, каких-то митапов там онлайновых, офлайновых. Был продуктовый один запуск онлайновый. То есть довольно много ситуаций, когда к нам приходит вендор и что-то от нас хочет. Мне кажется, что, ну, это некоторый тренд. То есть вот Яндекс очень давно делает собственные мероприятия для, назовем это, программистов, для айтишников. Другие компании тоже им это интересно делать. И можно вот как бы оставаться в стороне, а можно в этом всем активно участвовать и смотреть, что будет. Для нас же это тоже интересная история. Вот я говорил, что мы привозили Йонгсю, большого такого, одного из самых важных опенсорсных людей в Китае. Это благодаря тому, что мы на Сберской конфе, например, с ним познакомились. То это еще такое взаимное опыление. То есть мы получаем какой-то внешний опыт, еще какие-то внешние связи, и очень интересно поставить себя на позицию подрядчика и тоже посмотреть, где мы сильны, где мы не сильны. Это все новый опыт, это все эксперименты. И, в общем, мне кажется, это очень интересно. Вот мне кажется, что хорошо. То есть я думаю, что я очень надеюсь, вернее, что то, что мы сделали, вот мы тут вот у нас были опять еще был Сбер, еще был ВК, но, наверное, самый большой вот для нас именно аккумуляция этого опыта, это был сейчас Е-код Озоновский, потому что мы там делали и программу собирали, и сайт делали, и онлайн-трансляцию делали, и кусок маркетинга делали, и CGM писали, и много чего еще попутно продумывали, и занимались им этим консалтингом, то есть смотрели, где на наши узкие места в проекте махали, красным флагом подсвечивали. И проходили security аудиты, это нам очень интересно было, чтобы на нас кибербес Озона посмотрел. И проходили SEO аудиты, чтобы SEO большой компании, в смысле, ну, search engine optimization, на нас посмотрели и сказали, как у нас движок сайт, на котором все мы это делали, насколько он хорош, нехорош для поисковиков. То есть мы дофига опыта получили в этом смысле для себя. И собрали все вместе это, и сделали кусок этого проекта. То есть, мне кажется, вот, офигенно.
То есть это получается в целом такой очень прикольный аудит, за который тебе еще и заплатили.
Ну, как бы да. То есть вот ВК нас тоже аудировали, нашли тоже какие-то в нашем движке дырки. Там не было ничего мажорного, но по мелочи. Прикройте тут, закройте там, спрячьте здесь, поменяйте тут. Очень классно, ребята помогают делать систему лучше. Так что офигенно.
Я еще видел, мне очень как-то импонировало, что даже вот на всех этих конференциях, где, казалось бы, ты просто подрядчик, вот, но что ты чуть ли не лично ходишь там со спикерами рядом с какими-то важными, пытаешься с ними тоже, чтобы там всем было комфортно. То есть не просто держишься где-то в стороне, а даже вот на этих конференциях, где, казалось бы, просто пришел, что-то сделал, деньги забрал и забыл, ты прям вовлекаешься, лично я имею в виду, ты как Лёша.
Смотри, ну вот, просто надо начинать с того, что это направление у нас как бы возглавляю я, и я отвечаю перед заказчиком, да, то есть если будет косяк, я крайний, поэтому здесь это моя персональная ответственность, чтобы все было чики-пуки. Второе, ну просто мы зовем классных чуваков, с ними интересно разговаривать спикерски. Я в целом спикерски, я считаю, что спикерская на конференции самая важная часть. Я, например, очень сейчас сильно переживаю, что вот был Холли, то вот в день вечеринки у меня была встреча с моими бывшими коллегами из Oracle, и просто она давно уже была забукана, и я не смог пойти на общую тусовку. А вчера я, честно говоря, был настолько уставший, измотанный, что я, ну, просто у меня сил не было уже ехать на спикерскую тусовку, которая была после конференции, в бар. И я уже даже пить не очень хотел, у меня просто сил никаких не было, я просто поехал спать. И я вот сейчас, в частности, там извинялся перед Витей Вершанским буквально час назад, что говорю, Витя, слушай, я знаю, что мы должны были поговорить, но у меня никаких сил вообще не было дойти. Может быть, это немножко как это наивно звучит, но я прямо дико расстроился, что мне не добрался ни в один вечер, ни в другой.
Если оценивать коммерческую историю всего вот этого действа, то вы соотносимо условно зарабатываете с одной вот условно там, с условного Е-кода, нежели с какой-нибудь, не знаю, не самой флагманской своей онлайн-конференции?
Ну да, это больше, чем с маленькой конференцией, меньше, чем с большой. То есть это где-то, как, наверное, со средней. Здесь в чем разница? Здесь разница в том, что меньше людей задействовано, когда это ВК или когда это Озон. Я думаю, задействовано человек 10, из которых половина – это, наверное, команда разработки. Потому что, ну, там надо заниматься сайтом, трансляцией, этими вещами, что-то кастомизировать. Есть там еще отдельно проектный менеджер, потому что большой проект. И поскольку там есть разные разводные куски, инженерка, маркетинг, типа видео и так далее, включаются по чуть-чуть другие команды. На Сбере, например, нас именно вовлечено было 3 человека, я и 2 лид-координатора. И потом еще в момент, когда шла конфа, мы расшились, и еще несколько координаторов приехало, ну, чтобы просто все треки курировать, чтобы просто пойти и ничего не потерять. Там было, что ли, 7 или 8 залов параллельно, очень много, и просто мы бы там умерли иначе. По сути, мы пытаемся этот опыт, как любая компания, которая имеет некую линейку проектов, мы сейчас пытаемся этот опыт систематизировать. То есть понять, что же вообще такое, за что же нас покупают вендоры. Пока что нам кажется, что нас покупают за опыт. То есть, знаешь, я могу про это рассказать. Это на самом деле для нас консалтинговый проект в первую очередь. К нам приходят, чтобы мы закрыли какой-то вот кусок. Такой консалтинговый опыт, он может делиться на самом деле на 3 типа. То есть может прийти заказчик и сказать, слушайте, мы тут вот на самом деле все сами можем, мы знаем, что нужно делать, просто у нас типа рук не хватает. Или там в другой ситуации, например, заказчик, ему просто, он все может сделать сам, но ему тупо дорого. То есть, вот с точки зрения всяких костов, накладных расходов и так далее, если будут заниматься непосредственно люди на стороне заказчика, это просто будет очень дорого. И тогда этот вот проект, это называется такие проекты типа «руки». Да? Когда мы все знаем, вы просто, нам нужны ваши руки. Мы такие проекты не любим, потому что нас как бы ограничивают. Это такой совсем, знаешь, низкоуровневый аутсорс. Вот можно с аутсорсингом сравнить. Это такой аутсорс, когда типа все за тебя сделали, тебе просто надо пойти закодить. И ровно по этой причине, например, мы отказались от iJourney. То есть у Сбера была, ну, есть такая крупная конференция в области AI, прям такая мощная, там типа, не знаю, Греф, Путин, там, ну, безумие абсолютно, все топы. Вот, очень такая центральная штука. И нам предложили, я думаю, можно про это рассказать, ну, какой-то кусок программной дирекции на себя взять. И мы просто посмотрели и сказали, чуваки, мы вам это сделаем хуже, скорее всего, чем вам делали до этого, чуваки. Потому что другие компетенции, потому что у вас есть готовый план действий, потому что нужно просто пойти сделать раз, два, три. Мы можем, но мы будем постоянно вонять, мы будем долгими. Ну, просто вам с нами будет некомфортно в этом проекте. То есть для нас, с одной стороны, большая честь, что нам, ну, нас рассматривали как такого подрядчика, нам это предложили. Вот, но мы просто поняли, что мы не вытянем. Второй тип проектов – это такой проект типа опыт. Вот проект типа руки, ты берешь какое-то количество там, какого-то проекта, какое-то количество, там, условно говоря, медлов, джунов и делаешь. Ну, то есть для них это какая-то зона роста, им это интересно и так далее. То есть команда формируется так. Есть проект типа опыт. Это когда вот люди говорят, так вот, есть опытные чуваки, они сделали 150 конференций, они наверняка что-то знают, давайте мы им там кусок задач отдадим. И вот это как раз наш случай. Тут команда формируется, нужен кто-то там, какой-то руководитель такого проекта, ну, в нашем случае обычно это я, и какая-то команда, где какое-то количество сеньорных чуваков, какое-то количество там условно медлов, и, значит, ну, джуны там редко, там какие-то совсем такие штучки закрывать точечные. И дальше, и это вот наш любимый тип проектов, потому что мы вот в это, мы свой опыт, по сути, используем. И он такой как бы средний по деньгам, условно. И от нас в этом месте заказчик ожидает понятный результат. То есть, типа, чтобы не обосрался никто нигде. И мы это делаем. То есть мы страхуем, по сути, в этом месте заказчика. И есть третий тип проектов, проект типа мозги, где нужно очень много таких умных, сеньорных, креативных чуваков, и уже там поменьше медлов джунов, чтобы просто, ну, опять-таки, дырки закрывать. Это такие самые дорогие проекты. Но мы такие проекты не очень любим тоже делать наружу, потому что мы стараемся как-то весь креатив, который у нас есть, все-таки внутрь компании деливерить. Да? Если что-то прикольное, классное, сложное, лучше мы это внутри возьмем, чем мы пойдем наружу это делать. Ну, вот, наверное, так.
Я помню, мы 6 лет назад с тобой говорили про то, что какие-то конференции убыточные, какие-то суперприбыльные, и в итоге как-то это все вот, диверсификация, чтобы в общем какая-то прибыль была. Добавляет ли это тоже некой стабильности финансовой всей организации?
Ну, конечно, конечно, разумеется. Ну, то есть, условно говоря, у тебя есть всегда с точки зрения бизнеса вот нашего, есть линейка. В линейке есть большие мероприятия, которые там большую часть денег приносят. Есть средние, которые где-то ни шатка, ни валка. Есть маленькие, которые убыточные. Они еще называются инвестиционными. Вот. И ты, собственно, занимаешься тем, что вот, на деньги, которые тебе приносят большие ивенты, пытаешься запускать новые маленькие. И вот же, на деньги, которые мы зарабатываем на внешних мероприятиях, как подрядчик, мы тоже инвестируем, ну, собственно, на эти деньги и новые конференции в том числе запускаем. Эксперименты какие-то строим и прочее. То есть это для нас точка развития. Эти деньги – это возможность для нас пойти что-то там другое, новое, интересное поделать или сделать то, что есть лучше. Ну, просто как инвестиции.
То есть есть ли какая-то вообще стратегия с точки зрения там заработков? Просто, опять же, если посмотреть, вот опять же ты говоришь, там просто смотрите в отчетность. Если посмотреть на отчетность, то не то, чтобы там с каждым годом растет выручка, вот, но прибыль при этом, она там плавает в каком-то эпсилон окрестности там 20 миллионов рублей, то туда, то сюда. Вы осознанно это делаете? Или просто понимаете, что вот где-то впереди еще вот в какой-то момент можно будет остановиться и уже просто там, зарабатывать деньги?
В принципе, во многих бизнесах, почти в любых, бывает деятельность, которая наименее рисковая, то есть есть, как бы, есть линейка продуктов, есть большие продукты, они такие более стабильные, с ними эксперименты нужно делать осторожно, потому что риски высокие. Есть что-то маленькое, с чем экспериментировать можно более активно. Есть какой-то запас денежек, так или иначе, который выделяется, фондируется или там ситуативно, ну, на запуск чего-то нового и на изменения. Мы это, условно говоря, для себя внутри разделяем на, ну, если говорить именно про какие-то продуктовые там, линейки, на старые проекты и новые проекты. Старый проект – это то, где мы аккумулировали опыт, где мы умеем это все делать, и где, условно, не нужно каких-то супербольших, супер неожиданных и сложных телодвижений, чтобы оно, ну, заработало. А новые проекты – это что-то неизведанное, рисковое, где у нас, возможно, нету компетенции, где, возможно, мы не знаем аудиторию, где, возможно, вообще это не конференция, а что-то другое, там вот какие-то сервисы, ну, как это все любят, какие-то подписки, организации, что для организаторов конференции. Вот знаешь, когда в некоторый момент организаторов конференции у многих наступает шиза. Они считают, что они все знают, и сейчас мы тут всех научим, какой должен быть таймпад, какой должен быть CRM, там, и все вот это вот. И иногда мы тоже этой шизой занимаемся. Ну, в этом смысле мы не очень отличаемся. Это все, под с точки зрения бизнесов, это все, вот можно такую метафору, расстановка ставочек на рулетке. Сейчас поставим, значит, 1000 на холле, 2 на Джокер и по 100 рублей раскидаем на Каргокульт и там, я не знаю, AML. Ну вот, как-то так.
Как раз ты перечислил название конференции, не могу не задать вопрос, который меня мучает очень долгое время. Почему G-Point и Джокер так и не выбралось какое-то одно название, а так и продолжаете вы исторически вести, что Джокер в Питере, а G-Point в Москве?
Ну, потому что мы не хотим это делать силой. То есть вот у нас сейчас есть некие соображения, чем мы можем, как мы можем эти две конференции сделать немножко разными, развести. Но де-факто они действительно почти одинаковые, потому что там один и тот же программный комитет, один и тот же организатор. То есть там хост один и тот же, и ПК один и тот же. Это практически условия, что будет, ну, более-менее один и тот же продукт. С Холли же смешная история, я тебе рассказывал. Пришла Зарема, которую, я думаю, ты прекрасно знаешь, и предложила как-то назвать Saint-Jazz, по-моему. Ну, потому что питерский. Я говорю, слушай, ну, во-первых, мы, наверное, все в Москву захотим. Мы же захотим в Москву? Зарема говорит, захотим. Я говорю, поэтому Saint не прикольно. А Холли как бы прикольно, особенно всякие Холли играли. Ну, то есть это такое, это было название придумано, я могу сейчас ошибаться, но мне кажется, с подачи Зарема. То есть она предложила Saint, а я такой, типа, давай Холли, Холли, типа, классно.
То есть ты сейчас к тому, что можно было бы назвать Saint.js и Holly.js, и было бы две конференции?
Да, ну, например, или Saint.js и там какой-то, ну, Moscow.js уже была там история, ну, да, можно назвать было там Saint.js и Holly.js, и было бы тоже смешно, и как бы ты абсолютно точно поймал мысль. Вот, и, ну, было бы так, окей. Прикольно. Ну, то есть, тут как бы нейминг – это всегда очень тонкая история.
Мне, как вот колхознику, который пока в этом не особо шарит, кажется, что это немножко размывает бренд вашей самой ведущей конференции.
А, слушай, ну, я тебе расскажу, я два примера тебе приведу. Вот, например, с точки зрения людей, именно которые активно вовлечены в то, что происходит, они понимают все прекрасно, им не надо ничего объяснять. Они знают Джокер в Питере осенью, там, G-Point весной в Москве. Для них это, типа, все понятно. Вот, те, кто чуть меньше вовлечены, да, для них это может быть каким-то вопросом и так далее, но почему бы нет? Вот у нас реально больше 20 конференций, вот некоторые из них проводятся в Питере и Москве, скорее всего, по тем же названиям, а вот одна проводится под разными, ну, по сути, это две конференции, очень похожие, неважно. Давай теперь посмотрим с точки зрения, например, какого-нибудь корпоративного заказчика. Корпоративные заказчики, там бывает такое, если конференции классные, то очень сильно все хотят попасть на кучу конференций. Кранчат билетики, там, бюджеты, все вот это. Значит, давай предположим, что мы делаем настолько классные конференции, вот просто предположим, что люди прям хотят, что, как это люди хотят, бюджета всегда не хватает. Что начинают делать компании, корпоративные заказчики? Вводить разные ограничения. Там не больше там, 2 конференций в год на одного человека. Бюджет на конференции, там, не знаю, сеньору 100 тысяч, там, 80 тысяч медлу, 60 тысяч джуну. Начинаются разные истории. Там, теперь давай предположим, что где-то есть такое, значит, ограничение, что на конференцию Holly.js в 2024 году наша компания может послать не больше 20 человек. Тогда, например, в случае с Holly эта штука как бы нас ограничит, а в случае с 2 по-разному названными конференциями не ограничит. То есть там на самом деле сколько компаний, столько и разных принципов ограничений. Ну, поэтому где-то это мешает с точки зрения бренда, это, наверное, чуть хуже. Один бренд, может быть, был бы чуть сильнее. А если, значит, вот с точки зрения каких-то странных барьеров, которых приходится коммерческому отделу пробивать, может быть, и неплохо.
Ты сказал в самом начале, что 12 лет этим занимаешься. Расскажи вот с именно своей точки зрения, каким образом ты продолжаешь вообще быть заряженным и не выгоревшим от того, что ты делаешь 151-ю конференцию после 150-й, и в целом плюс-минус все одно и то же.
Ну, во-первых, все время меняются вводные. Значит, вот ковид, например, меня довольно сильно драйвил. Потому что там прям надо было думать очень много, что-то экспериментировать, что-то делать, менять компанию. Это было очень интересно. Ну, сейчас ситуация 22-го года, да, когда СВО тоже отвалилось. Куча спикеров, куча участников, куча спонсоров. Все тоже надо сидеть, думать, как что собирать, как из этой всей ситуации вылезать. Потом постоянно какие-то организационные проблемы, постоянно какие-то новые проекты. То есть мне кажется, что я просто меняю свою роль, позицию, компетенции в компании и так далее. То есть я каждый год, наверное, занимаюсь чем-то новым более-менее. И мне органично.
То есть, условно, просто фокус переключаешь?
Абсолютно. Вот, например, в онлайне, после того, как мы запустили вообще как-то онлайн, и вот попробовали себя в роли продуктовой какой-то компании, где были все эти запуски, бэклоги, взвешивание фич, какие-то такие там, такие вот классические практики. Потом мы немножко, когда там выкатили сначала MVP, потом POC, потом полноценный сезон провели и так далее. Потом еще вот были какие-то у нас вот эти пространственные игровые механики. То есть, наверное, в 2020 году меня это отпустило. Мы стали думать, что дальше. Потом вот придумали историю с интеграцией дискуссий. Придумали историю с тем, чтобы трансляция была прямо на сайте. Там, ну, может, немножко вынуждено, но сделали. Ну и так далее. И вот как результат, в 2021 году я понял, что мне видео тема дико интересна, и мы конференцию видеотех запустили. Вот. А недавно, например, вот буквально месяц назад, наверное, меньше, я у себя на Матмехе, это место, в котором я учился, СПБГУ, просто детям, ну, студентам читал лекцию, которая так и называлась, видео в интернете, типа, как все это работает.
То есть правильно ли я слышу, что в целом, смотря на линейку конференций Джугру, можно увидеть, какие сферы интересны Лёше Фёдорову отчасти?
Ну, я же не единственный человек, который в компании принимает решения. Конечно, нет. Вот. Но там есть те конференции, которые запущены были, потому что интересно лично мне. Это правда.
Я, да, не секрет, пришел к тебе с идеей того, что я хочу сделать свою конференцию. Хотелось тебе для начала задать вопрос, как ты вообще считаешь, вот в 2024 году, с учетом всех вводных, с учетом всего того, как вообще мир устроен, имеет ли место быть того, что на рынке вообще могут быть какие-то новые конференции? Или вот условно тогда, в 2016 году, уже люди подсуетились, поляна уже безнадежно поделена, и в целом придумывать что-то новое сейчас уже бессмысленно.
Абсолютно точно, еще даже 10% полян не поделено. Я не вижу никакой конкуренции, если честно. Уровень конкуренции очень низкий. Поэтому, на мой вкус, тут любой человек, которому это интересно, вот так тебе назову, кто чувствует в себе силу и энергию этим заняться, welcome. То есть мне кажется, что пространство для маневра куча, пространство для идей круче. Надо просто сделать хороший, интересный продукт. Как вот в любом другом, наверное, как-то можно сказать, рынке, да? Все, берем, делаем, смотрим.
Как ты считаешь, имеет ли место быть на рынке вот именно какие-то конференции, которые ориентированы на комьюнити? Я объясню как бы свой вопрос чуть более широко. Мы сегодня говорили про Якот. Ко мне после анонса моей конференции пришло очень много комментаторов, которые сказали, да за это платить 7 тысяч своего кармана, это кошмар, вон Якот делают бесплатно, намного лучше, чем делаешь ты и на 2 дня. При таких как бы условиях имеет ли место быть конференция, которая хотя бы хоть как-то окупается и при этом стоит каких-то денег, и ты все-таки берешь какой-то кусочек денег у айтишников, или айтишники уже настолько безнадежно привыкли к тому, что либо им компания купит задорого, либо они сами не заплатят ничего, что это не будет работать? Просто интересно твое мнение.
Мы же как-то растем и развиваемся, да, в этом всем рынке, потому что у нас билеты гораздо дороже 7 тысяч. Поэтому, мне кажется, все прекрасно. И у нас, да, у нас действительно больше покупают компании, чем люди сами, но люди сами покупают нормально. У нас процент подрос год к году.
А подрос, если не секрет, это какой?
А я не считал еще, если честно. Я тебе сейчас очень примерно буду говорить, потому что я не помню. До ковида у нас, по-моему, 43% это были персональные билеты, при этом там был, ну, понятно, какой-то процент читерства. Не очень большой, но был. Но я думаю, что за свои деньги покупал каждый третий. Ну, у нас были там глубокие скидки. Там у нас было в 2 раза дешевле, такой билет стоил, еще можно было, если перманентный участник постоянный, ты еще дешевле мог купить, там, в общем, типа за треть цены, за 40% цены, поэтому это там довольно много. Потом, мне кажется, эта цифра упала, там, вот, когда был ковид и так далее. В онлайне не супер много людей было, но мне кажется, этот процент мог упасть на разных конференциях до 10-20%. Сейчас он, наверное, где-то на разных конференциях по-разному, ну, я думаю, 20-30%. Да, это типа меньше, может быть, раза в полтора эта доля, чем она была до ковида, но все равно это существенно. Вот, поэтому мне кажется, что там можно делать. Здесь вопрос в том, чтобы людям было интересно. Все же очень просто. Интересно, классно, люди заплатят. Вот можно пользоваться бесплатной IDE, можно за IDE платить деньги. Можно пользоваться бесплатным каким-нибудь инструментом для звонков или записи подкаста, а можно платить деньги. Можно взять, как я вот, за 1500 рублей наушники и микрофон, встроенные, я знаю, ну, эти самые Apple-ские, вот, которые как AirPods они называются. Вот. А можно вот модный какой-то подкастерский, у тебя, скорее всего, это... Похоже, не знаю, то ли Шури, то ли Роди, я не вижу.
Это Роди NT-USB.
NT-USB, ну, классика, да.
Мне его подарили на день рождения мои друзья 7-8 лет назад, когда я начинал все это, сказав, что хватит записывать. Я записывал на этот маленький такой, я уже даже забыл такую штуку просто, которая ставилась на треногу, и они говорят, вот, хоть чуть получше.
Не, NT-USB хорош, у него АЦП-шка встроенная, у него этот... прикольный 5-метровый кабель длинный, который там не знаешь, куда деть, можно им всем обмотаться. Там. Ну, я видел эту модельку, да, хорошая. Вот, то есть, ну, в целом, вот тут то же самое. То есть, ты можешь просто по-разному все сделать. Где-то ты получишь преимущество в качестве, где-то нет. Ты вот профессиональный подкастер, для тебя это важная штука. А я нет, я такой гость, у меня своего подкаста нету, поэтому я обхожусь вот, наверное, такой штукой.
Смотри, тут какой вопрос. Вот есть, например, там, Pro IT-Fest, конференция, которая позиционирует себя вот именно как фестиваль, который задешево, там много всяких спикеров, это разным экспериментальным образом проводится. Насколько, опять же, я знаю, они всегда там плюс-минус как-то хотя бы выходят в ноль и там не больше. Вот я с этой точки зрения задал вопрос, как ты думаешь, вот так, такого рода конференции, которые осознанно не пытаются идти прям в какую-то глобальную коммерцию, могут ли вообще выживать?
Ну, то есть мы, как правило, видим, что в таких мероприятиях меняются раз в года в 3 команды организаторов, либо такие мероприятия уходят, либо они что-то новое пытаются делать, либо они пытаются делать какие-то коммерческие ветки. Потому что, ну, знаешь, когда ты, типа, вот у тебя есть некое хобби, да, потому что у людей это хобби. Вот вопрос в том, когда им это надоест. А надоест им это, когда они первый, второй, третий раз будут убыточными. Я в свое время перешел из программирования в организацию конференции, потому что я понял, что вот я программист не очень хороший, организатор я тоже не очень хороший, но все остальные еще хуже. А вот среди программистов было много людей, которые гораздо лучше. Я такой, типа, мне кажется, я больше пользы принесу и для себя, и для людей, если я свичнусь. Так и вышло. На мой вкус, это было правильное решение. А в случае с ребятами можно очень долго заниматься некоммерческой деятельностью всякой, сложной, но если она потом в какой-то момент начинает тебе убытки генерировать, у тебя очень быстро теряется мотивация. И мы такое видели, ну, типа, вот мы 12 лет занимаемся, ну, типа, не десятки раз, но прямо пальцев одной руки точно не хватит. Я думаю, что больше 10 раз мы видели, когда организатор такие, вот, туда-сюда, и дешевый комьюнити, и все, потом 3 года, и все, заканчивается. Ну, посмотрим, дай бог удачи, там, и про эти фесты, и другим ребятам. Вот у нас там мерч-кон в какой-то там в Москву пошел, вот у нас там стачка пришла в Питер, вот еще там кто-то. Ну, в общем, все развлекаются. Удачи.
Я выступал на мерч-конфе на днях.
И как прошло?
Ну, честно, мне было странно, что в конференции в Сколково там есть какой-то нормальный зал, в котором я выступал, довольно красиво оформленный, но люди при этом решили открытие делать внизу, в зоне, где маленькая сцена и вот выставка партнеров. И у меня было чувство, что я вернулся на, там, опять же, 10 лет назад, когда вот просто партнеры...
Ну, просто чуваки просто полезли в Москву, причем сразу в Сколково. Это довольно дорого. Народ-то много было?
Это было утро первого дня, не было пусто, но было, короче, атмосферы рок-концерта, как мы любим говорить, с Михеевым не было.
Ну, понятно. Ну, в общем, ну, вот-вот чуваки такие, типа, мы тут что-то делаем, сейчас пойдем в Москве сделаем. Ну, вот, и поели говна там.
Возможно, у них какое-то больше это братское было соглашение со Сколково, потому что они называли Сколково, типа, своими партнерами.
Мне кажется, там это не поможет, если честно.
Ну, может быть, да.
Ну-ка, чуваки рискнули, на мой вкус, зря. На мой вкус, все это надо было, я Валере говорил, надо было все это отменять, переносить, что-то делать с этим другое. Ну вот он решил вот так, его право, он хозяин-барин.
Ну, то есть надо понимать не только, опять же, то, что у тебя где-то там получилось, но надо понимать как раз вот эту емкость людей, которые на твой продукт придут в другом месте.
Нужно знать меру. Вот я бы так тебе сказал. Если ты занимаешься бизнесом, надо знать меру своего риска. И вот в этом конкретном случае, ну, на мой вкус, ставка была очень рискованной. Мера риска была выше явно, чем, например, я бы себе мог позволить на его месте. Ну, вот он выбрал так.
А вы тоже с организатором Мерджконфа хорошо знакомы и общаетесь?
Ну, мы не то чтобы хорошо знакомы, он приходил проконсультироваться ко мне. Поэтому я немножко в курсе ситуации на Мерджконфе.
Я тебе задавал 6 лет назад вопрос, как бы ты ответил, кем бы ты вообще стал, если бы не стал разработчиком. Мы как раз там с тобой говорили про то же самое, что ты сегодня говорил, что ты считаешься, в принципе, не очень талантливым разработчиком. И вот тут мы с тобой, опять же, я очень солидарен, я пошел в менеджмент, потому что я намного лучший менеджер, чем разработчик. Но вот, в принципе, если я теперь по-другому задаю вопрос, а если бы вообще не было IT-сферы, как ты думаешь, кем бы ты был?
Я, возможно, остался бы на кафедре, возможно, занимался бы там какой-то математикой. Я, возможно, пошел какой-нибудь другой бизнес делать. Я, возможно, пошел, придумал бы IT-сферу, если ее нету, потому что идея-то классная. Но мне кажется, скучно бы не было. Вот. В свое время у меня была возможность рискнуть и попробовать поделать, попробовать свое хобби превратить, знаешь, два варианта. Хобби оно превратилось либо в халтуру, либо в профессию. Вот я попробовал в профессию, мне получилось. Эти 12 лет были супер интересными и насыщенными конференционными. Я надеюсь, что следующие 12 будут еще интереснее, еще насыщеннее. Я бы думаю, что в какой-то момент я бы все-таки нашел что-то интересное себе.
Как ты думаешь, какая главная проблема современного IT?
Отсутствие конкуренции.
В каком плане?
Очень низкоконкурентный рынок. Очень мало компаний, очень мало людей, очень мало идей. И местами очень много денег.
Типа несоразмерно много денег к тому, насколько можно вальяжно работать?
Насколько можно, попивая... Смузи. Как там это, лавандовый рафт называется, да? Ну, или что там, да, или ванильный смузи. Вот, рассуждать о каких-то вещах, когда вокруг, в общем, в стране все в среднем гораздо печальнее. Вот, на мой вкус, просто... Ну, в общем, словом, наверное, можно сказать, это рынок перегрет.
А ты считаешь, что в целом конкуренция, если она здоровая, то это двигатель прогресса? Или как это можно назвать?
Скорее, да.
Просто вот опять же, даже когда там я к тебе пришел говорить, опять же, про создание там конференции, ты мог бы мне сказать, что сам разбирайся, пройди мой 12-летний путь, потом поговорим. Вместо этого ты сказал, да, конечно, отвечу на любые вопросы. Чуть ли не сам не писал, что Андрей, заведи квет-код правильный, пока тебя не загребли налоговая. Вот. Это как раз в том числе от того, что ты скорее даже рад тому, что больше людей этим начинают интересоваться и пытаются что-то сделать.
Да я думаю, что, во-первых, мне не сложно просто. Во-вторых, ты бы, ну, не ко мне пошел, кому-нибудь другому бы пошел. Какая разница? Иное дело, что я сам-то свое дело не то чтобы очень хорошо знаю, могу что-то кривое тебе подсказать, но надеюсь, что у нас до этого не дошло. Вот, все решишь. А я был в этот момент, мы с тобой пересеклись, вот, и было удобно. И мне вообще какая проблема что-то тебе подсказать.
Класс, спасибо большое, что пришел в гости.
Спасибо тебе за приглашение, да.
Вот спустя 6,5 лет мы поговорили, вот посмотрим еще, чем мы будем заниматься еще через такое же количество времени. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Вот как обычно, подписывайтесь на данный подкаст во всех стримингах, соцсетях и так далее. У Леши замечательный телеграм-канал, где он пишет всякое смешное, разное, интересное, любопытное. На мой телеграм-канал лично подписывайтесь. Приходите, если вдруг вы еще не купили билеты на ту конференцию, которую мы обсуждали по софт-скиллам сегодня, Soft Weekend. И да, услышимся через пару недель. Пока-пока.
Пока.